Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие радиослушатели, братья и сестры, на волнах прямого эфира радио «Радонеж». Сегодня вы можете звонить нам и задавать свои вопросы по телефону 959-59-39, духовнику Алексеевского женского монастыря, протоиерею Артемию Владимирову. Батюшка, благословите.
Мир вам, дорогие друзья.
Передачу ведет Елена Путинцева, помогает режиссер, раба Божья Галина. И мы поздравляем всех с наступающими праздниками, днем Первомученицы Феклы, который завтра отмечается, и в субботу будем праздновать день игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского, а там недалеко и до праздника святого Иоанна Богослова. День преподобного Сергия будет праздноваться, наверное, с особой торжественностью, потому что это год юбилейный. 70 лет назад, в 46-м году, была возобновлена монашеская жизнь в Троице-Сергиевой Лавре, и будет служить, конечно, и патриарх, и паломники будут приняты с особым радушием, наверное, в этот день.
И вот к вашему слову о грядущем торжестве к нам первый звонок. Мы даем приоритет звонкам, дорогие братья и сестры. У нас прямой эфир.
Мы слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Должны ли одинаково проявлять себя в церкви люди, находящиеся в прямо противоположных положениях, социальных, психологических, житейских? Раб и господин, клеветник и жертва клеветника, насильник и жертва насилия, прислуга и эксплуатирующий коллегу, как прислугу в монастырях, например, особенно женских. Делает ли церковный канон различия в правилах молитвы и покаяния для тех и для других? Предусмотрела ли Мать Церковь для оказавшихся в противоположных жизненных положениях или для противоположных типов личности, различающиеся между собой способы проявить себя? Или они должны делать все в унисон? Оба не выражать протест, оба вести себя тихо, не мешать отцам литургисать, оба любить и прощать, оба каяться и молчать, оба всему радоваться и оба за все благодарить. Ведь Мать Церковь любит нас всех одинаково, ведь у нее такое большое сердце.
Вопрос пространный, зачитан грамотно. Я пытаюсь осмыслить его. И ответ на этот вопрос содержится, конечно же, в Священном Писании. Апостол Павел, имевший уста Христовы, как вы помните, обращался в послании к Ефесянам в заключительных главах, в частности, к различным людям, принадлежащим к разным социальным группам, к мужу, жене, рабовладельцу, рабу, и каждому давал совершенно индивидуальные заповеди, призывая господ помнить, что и над ними есть небесный владыка, а значит, необходимо умерять строгость и уж никак не проявлять жестокости по отношению к подвластным. А рабам заповедовал апостол Павел избегать человекоугодия, но, выполняя наказы господ, делать это ради самого Христа, так чтобы не только в присутствии хозяев, но и в отсутствии их трудиться не за страх, а за совесть. Родителям запрещал проявлять излишнюю строгость в отношении детей, дабы те не унывали, а детям наказывал проявлять всякое послушание, ибо этого требует справедливость. Родители, подарив ребенку жизнь, все силы души и тела прилагают, чтобы поднять его на ноги. Поэтому церковь, как и Христос, лишена лицеприятия, она не смотрит на лица. Если начальствующий стал, по выражению святителя Феофана, страшителем для подчиненных, то преподобный Лев Оптинский, принимая в свои кельи в начале XIX века народ, однажды так грозно пробрал барина, который еще и курить не бросил, на виду у всех крестьян во множестве собравшихся в келье старца, что помещику было право не по себе, и, забыв свои регалии, свой статус, он горько плакал, как дитя у ног великого старца.
Нам дозвонился еще один радиослушатель. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Василий, Москва. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот Иисус Христос перед тем, как вот установить своим ученикам таинство Евхаристии, научал учеников делать ее, да, они ели барашка, то есть совершалась Пасха.
Ветхозаветная.
Значит, они ели мясное. А скажите, пожалуйста, а почему сейчас, перед тем, как вот причаститься, нужно заветь? Спасибо.
Установление Тайной Вечери Господом Иисусом Христом имело место в Сионской горнице, и заколание пасхального агнца, вкушение мяса и от чаши с вином сменились затем иной бескровной жертвой, когда под образом хлеба бесквасного, простите, квасного и вина, апостолы впервые таинственно, то есть непостижимо для рассудка, но осязаемо для сердца, причастились, вкусили самые пречистые тело и кровь Христовы, стали его сотелесниками. И в полной мере, насколько к тому были способны их души, ощутили осияние божества. Впоследствии апостолы учреждали церковь, рукополагали пресвитеров, соборно формулировали правила благочестия, и мало-помалу церковь выработала свой канон, свою практику приготовления к причащению святых Христовых тайн. Для того, чтобы немощный человеческий дух возбудить, дать ему почувствовать подлинное алкание святыни, для того, чтобы могли лучше готовиться к принятию этого небесного дара, Мать-Церковь, Духом Святым руководствуемая, постановила с вечера воздерживаться христианам от приема тяжелой пищи, упраздняться от супружеского ложа на малое время и таким образом дать место духовным потребностям, ограничивая телесные. Безусловно, подготовка к причащению ни в коей мере не догматизирована, но представляет собой правила благочестия, они могут разниться в различных поместных церквах, но мы с вами, как послушные чада Матери Церкви, обязываемся малый евхаристический пост, то есть говение перед причащением, соблюдать. Каковы подробности этих предписаний, рекомендую посмотреть соответствующий циркуляр, который на сайте Московской Патриархии имеется. Достаточно полное описание того, как в наше время идти царским путем, золотой середины. И речь не идет ни в малой мере, а в многодневных постах. Достаточно с нас 4 больших поста. Но о минимуме, который позволит нам раскрыть крылья за спиной и приступить в ясности мысли и мирном сердце к великой животворящей святыне.
А мы вернемся к предстоящему празднику преподобного Сергия. И вот хотелось бы вспомнить сегодня слова митрополита Николая Ярушевича, который говорил о том, что в образе преподобного Сергия соединились все лучшие черты русской души, русского благочестия. Батюшка, а в чем эти черты, национальные черты русского благочестия?
Ну, не то что национальные, христианство несводимо к плоти и крови, и национальная физиономия народа, как говорил об этом Николай Васильевич Гоголь и вообще писатель XIX века, это несколько иное, уже производное от духовной вертикали, то есть православной культуры, наследниками которой мы являемся. Тем не менее, можно говорить о том, что радонежский игумен, печальник за русскую землю, стал для нас отцом, духовным отцом нации, каковым был, скажем, и князь Владимир Креститель. И единожды познакомившись с житием преподобного Сергия, мы никогда уже не забудем этих милых, симпатичных, говорю по-человечески, очень красивых, светлых черт благочестия, которые мы вполне можем усваивать. В чем они? Удивительная скромность, нежелание выказывать себя людям, напротив, стремление быть в тиши и в безвестности. При этом преподобный совершенно не сухой человек, не деревяшка, говорю применительно к восприятию современного слушателя, но удивительно отзывчивый, сердобольный, заботливый. Только прочитаешь о том, как он по ночам тайно переходил от кельи к келье, этому брату дров принесет, этому воды, этому снеди какие-то поставят в сенях. Но чем не кормилица, чем не нянюшка, как апостол Павел говорил коринфянам: «Я был тихим среди вас, я ходил среди вас, как тихая кормилица, и питал вас Словом Божиим ежедневно, со слезами, поучая каждого из вас». А преподобный Сергий вообще не поучал, если его не спрашивали, но проповедовал собственной жизнью. При этом какая внутренняя самоуглубленность, какое предстояние Небесному Отцу в тайне своего сердца. А что сказать о благоговейном почитании Царицы Небесной? Вот у нас развелись ныне такие горе-пастыри, ну, слава Богу, их полтора, раз-два я обчелся, которые дерзают даже высказывать мысль или писать, что русский народ так почитает Богородицу, что это почти что уже какое-то фольклорное язычество. Что это, мол, за обращение «Пресвятая Богородица, спаси нас»? По-протестантски, с холодным умом и чертовым сердцем иные слепые вожди слепых говорят такие кощунственные и далекие от здравого смысла вещи. Мы с вами далеки от всяких сект, богородичных центров и прочей от себятины сектантской, но мы, как малые дети, действительно припадаем к стопам Матери Божией. Мы просим ее быть нашей руководительницей, наставницей, учительницей, вместе с преподобным Сергием и Серафимом. Мы обращаемся с архангельским приветствием к Царице Небесной и просим ее взять нас, как малышей, за руки и подвести к тому, кто есть Альфа и Омега, начало и конец, тот, кто и был, есть и будет. Русское благочестие действительно озарено каким-то мягким светом Христовым, который от Матери Божией осеняет наши сердца, убеждая нас проявлять кротость, мягкость, скромность, преуспевать в самоукорении и вместе с тем в миловании ближних. Вот вам краткое размышление о тайне личности преподобного Сергия. Дорогие друзья, тут я распечатал конверт, который пришел не откуда-нибудь, а из Соединенных Штатов Америки. Представьте себе, наша слушательница из Чикаго, раба Божия Ольга, поместила большую фотографию ее некрещенного мужа Джо. Худой, подтянутый, с добрыми глазами, природный житель Америки, смотрит на меня. И вот в наше время все знают, как нелегко складываются у нас отношения у российского государства с американской управленческой элитой, с Пентагоном, Госдепартаментом, ЦРУ. Но как важно не отождествлять слов и намерений тех, кто сидит в коридорах власти, с простыми американцами. Я думаю, вам будет интересно услышать несколько строчек, которые Ольга доверила нам, радиостанции «Радонеж», касательно ее мужа. Вот что рассказывает ей Джо. Человек он уже пожилой. Когда шла Вторая мировая война, он был душою за русских. Мальчиком тогда был. Ведет меня мама, бывало, на урок, а я держу футляр со скрипкой, как автомат, и представляю себе, что я русский солдат и иду в бой бить фашистов вместе с русскими. Джо перетерпел много сражений в этой жизни, не раз был на пороге самой смерти, летел в загоревшемся самолете, чуть не был убит пулей, когда ехал в автобусе и стреляли прямо в окно, где он сидел. Пуля прошла в сантиметре от него. Дважды умирал от сильнейшего гриппа, позже от какого-то яда, который невзначай в ресторане в Мексике ему подмешали. Претерпел предательство близкого ему человека. Сам принимал роды у своей первой, очевидно, жены, когда родился у него сынок, и никого из акушеров не было рядом. Бесстрашный борец за права и достоинства музыкантов, ущерб собственной карьере и материальному благополучию. С горсткой друзей Джо победил финансовых китов, от которых зависел контракт и зарплата оркестрантов. Теперь в результате Чикагская симфония, так называется оркестр, в пятерке самых высокооплачиваемых оркестров Америки. Чего только не пережил мой Джо, всегда оставаясь правдолюбивым, честным, добросовестным и благородным. Бесконечно благодарю за него Господа. Не забывайте, просит Ольга, за своего Джо в молитвах. Это жизненно важно для моей души. Слава Богу за все. Давайте, дорогие радиослушатели, дружно изберем Джо в президенты Соединенных Штатов Америки. При этом пусть он идет одновременно и от демократов, и от республиканцев. Как их ни крась, важен результат. Нам такой президент будет, я сейчас выражаю сейчас свое частное мнение, будет очень по душе. Дай Бог вам, Ольга, здоровья. А еще прежде давайте мы помолимся, чтобы Джо принял крещение в лоне святого православия. Если, Ольга, вы меня сейчас слушаете, дойдет дело до того, что вы захотите повенчаться, просто прилечу в Америку к вам. Ну, конечно, для начала нужно будет получить визу. Вот такое интересное письмо, которому прилагается некая лепта во славу Божию, благодарим вас, и список о здравии и об упокоении. Просьба Ольги помолиться о некрещенном Иосифе. Очевидно, что Джо – это и есть Иосиф. Мы уже выполнили вашу просьбу.
Батюшка, вы сейчас упомянули о визе, и вот нам передали вопрос о шенгенской визе. Не опасно ли при оформлении шенгенской визы делать отпечатки пальцев? Не отчипируют ли одновременно, заодно, спрашивает слушательница.
Если вы не террорист из Саудовской Аравии, то, конечно, не опасно. Никто нас не отчипирует. Но сейчас технический прогресс таков, что даже обыкновенный российский паспорт предполагает какие-то снимки вашего ока, роговицы с ее уникальным рисунком, равно как и меры контроля и безопасности сегодня во многих странах и у нас в России по необходимости предполагают прохождение подобных процедур. Но нам, людям, маленьким, честным, живущим по мере возможности чисто, благородно, опасаться нечего. Пусть боятся подобных мер те, кто американские денежки тоннами собирают у себя на квартирах для каких-то провокационных целей. Нам бы вовремя зря плату получить.
Мы беседуем на волнах радио «Радонеж», и, батюшка, хотела сказать, что в прошлый раз, завершая программу, вы, отвечая на вопрос о старчестве, отвечали так в полушутливой манере, и не все слушатели поняли ваш ответ и просили все-таки пояснить, что такое старчество. И есть ли старцы в наше время? Вот этих, это многих.
Есть два значения, дорогие мои слушатели, в русском языке. Старец, как человек пожилой, немощный, украшенный сединами. Ой, жизнь моя кончается, сейчас я упаду. А есть калька от греческого пресвитер, пресвитерос. Старец, как человек, исполненный духовного разума. Старец, человек, осененный божественной благодатью. Старец – благодатственное лицо, уполномоченное духовно окормлять паству. На степенях нравственного очищения и просвещения старец – человек, получивший харизму рассудительности, смирение и любовь, сочетавшись вместе, дают такому подвижнику веры способность постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную. И не только самому двигаться этой стезей евангельского трудничества, но указывать путь вопрошающим о исполнении воли Божьей. Христос и вчера, и сегодня один и тот же, дары Его неоскудны, и каждому из нас открыт путь к очищению, преображению души. Соответственно, в церкви всегда останутся облагодатственные личности, что, между прочим, подтверждает и преподобный Лаврентий Черниговский, который предвидел Великую Украинскую смуту и вместе с тем предвидел воссоединение Великой Малой и Белой Руси, исторически сопряженных между собой неразрывными узами веры во Христа и православной церкви. Таким образом, старец Лаврентий говорил о том, что до конца мира, до пришествия Спасителя, всегда останется довольно людей, находящихся под воздействием божественной благодати, под сердечным воздействием молитвы Иисусовой. И мы с вами единственно должны быть очень осторожными, чтобы, веруя в тайну церкви и в тайну спасения в лоне церкви, не искали направо и налево старцев, приписывая просто пожилым и седовласым священникам подобные дары. Вот сегодня буквально мне пришло сообщение: «Батюшка, как же так? Где-то за океаном у достаточно уже известного писателя, священника Иоакима Парра, возникли сложности на епархии, он был запрещен в священнослужении по каким-то причинам священноначальным, а как же книги, как же его проповедь, его по России духовные чада, если уж со старцами такое происходит, то что с нами будет? Мы не все знаем, и в трудах письменных или в проповедях мы принимаем от священнослужителей тот образ мысли и то слово, которое совершенно соответствует преданию и писанию, преданию священному и священному писанию. Но при этом слово и дело могут не всегда в полной мере сочетаться, и мы с вами знаем, что церковь утверждена не на Петре, а на Христе воскресшем. Петрос, апостол, был каменным по вере, твердым и несокрушимым, покуда исповедовал устами и сердцем божество и человечество Иисуса Христа, но как человек до принятия им Духа Святаго, и он не остался непоколебимым и пал, впрочем, восстал через покаяние. Посему мы, православные люди, далеки от католического самосознания, где вера в папу, как мнимого преемника Петра с его мнимым господством над прочими апостолами, застит очи рядовому верующему, и отсюда родился такой безобразный и нелепый догмат, как мнимая непогрешимость папы, когда он экс-катедра, с кафедры, возвещает учение народам.
Даем слово нашему радиослушателю. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Угу. Слушаем вас.
Вроде уже все задала вопрос.
Давайте-ка повторите разочек, слушаем.
Повторить еще разочек?
Давайте
побыстрее. Просто да. То, что у нас, как говорится, случилось так, что крестный нашей моей внучки стал голубым. Вот.
Очень печально, и помолимся, чтобы много ли мало ли Господь внушил несчастному человеку понимание, в какой глубине мерзости он находится, внушил ему спасительный страх, ибо те, кто ходит за иной плотью, наследует участь содомлян и гоморян, подвергаются вечной погибели в случае нераскаянности, ожесточенности и переходе в мир иной в отдалении от Матери Церкви. Помолимся о том, чтобы много ли мало ли эта зараза была изгоняема из домов, жилищ, особенно учебных заведений, чтобы крещенные православные люди, пастыри и посолмы стояли на страже своих переживаний, были чисты и честны, и таким образом эта отвратительная гниль даже не именовалась у истинных христиан на устах, а наши отроки, дети были бы хранимы через очень осторожное и внимательное отношение к ним их родителей, доверяй да проверяй от всяких посягновений на их невинность.
Слушаем следующий вопрос. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка Артемий и все, кто слушает передачу. Вопрос у меня по слову «самость». Самость – это в церковном обиходе понимаем как гордость. А вот сейчас, в настоящее время, используют его психологи и педагоги, когда говорят о развитии ребенка. То есть наступила самость, самость в положительном как бы смысле рассматривая это слово. И второй вопрос. Есть горькая обида и горькое разочарование. Про обиду мы тоже все знаем. Прощать надо. И знаем, что и на обиженных воду увозят. Много про обиду сказано. А вот горькое разочарование. В чем-то есть похожесть. И если есть разница в этом, то какая?
Благодарим за ваш вопрос.
Спасибо.
Честно говоря, никогда не встречал в педагогической и психологической литературе такой оборот. Наступила самость. Может быть, говорят о том, что ребенок становится самостоятельным? Это да. Но самость – слово несовременное, оно по стилю своему все-таки относится к эпохе 19-18 века. И соотносится эта самость с самомнением, себялюбием и самоволием. Самость, по существу, это корни эгоизма. Соотносится слово «самость» со славянским словосочетанием «семя тли», то есть проказа, душевное и телесное ядро греха, самая глубина и корень нашего падения. И христианин призван всегда чувствовать присутствие этой проказы духа, всегда укорять себя, всегда молиться, дабы Господь исторг из нашего сердца, засушил, испепелил эту гордостную самость, иначе самоутверждение, и осенил нас смирением, кротостью, служением ближним, любовью. Что касается горького разочарования, то, наверное, слово «разочарование» нужно сопоставить с очарованием. Очарование французское – словечко, точнее, калька с французского слова «Je suis enchanté» – «Я вами очарован». Это, так сказать, душевный пласт. И речь идет о каком-то восторженном восприятии предмета ли, книги, например, или лица человеческого. И очевидно, что очарование, то есть некое возбуждение ума и сердца, болезненная привязанность в легкой или уже нелегкой форме, за собой всегда влечет разочарование. Человек опьянел, потом отрезвился, и наступает состояние похмелья. Мы, христиане, должны действительно быть трезвыми. И даже любя человека, не должны смотреть на него сквозь розовые очки. Принимая человека с его ограниченностью, естественной немощью, недостатками, мы призваны покрывать их своей любовью, великодушием, благородством. И, соответственно, даже жених и невеста, когда им свойственно с особой нежностью, трепетом относиться друг к другу, конечно, призваны избегать кумиротворчества, но должны видеть образ Божий друг в друге, сияние образа Божьего, при этом не скидывать со счетов те естественные немощи, которые обусловлены недостатками воспитания, какими-то природными недостатками или благоприобретенными. Не будет очарования, не будет и разочарования. Но я не за прозу дня и не за сухой расчет. Предмет нашей всецелой любви – это Христос. И когда мы видим, как на земном творении блистают искорки совершенств Божьих, порядка, красоты, гармонии, это, естественно, вызывает в нашем сердце радость.
У нас есть еще один вопрос. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Батюшка, вопрос еще был предыдущий о сходстве и различии обиды и разочарования горьких. Есть ли сходство, есть ли различие?
Обида – некая боль, некое смущение, уязвленность. В сердце мы ощущаем подобные несветлые, горькие чувства, когда кто-то, нарушая заповедь о любви, ранит нашу душу грубостью или совершает что-либо безнравственное в отношении нас, против любви и правды согрешает. Но мы, как правильно было сказано, не должны упиваться этой обидой, а все вверять Господу, молясь об обидчике, ибо он наносит себе куда более сильную, глубокую рану, чем тому, кто оказался пренебрежен им. Разочарованность все-таки может иметь место тогда, когда вас человек лично не обидел. Вот кто-то, кому-то понравилась госпожа Клинтон, и, интересуясь политикой, он был очарован пластикой ее лица. Знаете, современные косметические средства, операции, ну, просто не мог налюбоваться на нее. А потом, узнав из средств массовой информации, что она продала по существу крупнейшие фирмы по производству урана России. Слыхали, почему сейчас такой шок в Америке? Россия владеет по существу всем американским производством урана. И госпожа Клинтон, как Трамп недавно заявил, по существу в бытность свою госсекретарем совершила такие финансовые операции в пользу своей семьи, что это приравнивается, по мнению Трампа, к государственной измене. А тут еще оказывается, что она и финансировала какие-то организации ИГИЛ. И вот у вас наступает разочарование. Ну, если такая тетя баллотируется в президенты, то что же это будет? Но, может быть, лично Клинтон не успела вас обидеть, хотя, конечно, уничтожение Ирака, Ливии и Сирии – все дело рук американской администрации. Это уже не просто уровень обиды, а это преступление против человечества.
Слушаем вопрос. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Артемий. Скажите мне, пожалуйста. Здравствуйте.
Да-да.
Отец Артемий, скажите мне вот такой вопрос. Сегодня у нас был престольный праздник в храме, и мужчина один мне сказал то, что, ой, ну надо же, ну сарказм, нотку сарказм я услышала в этом, но я ничего не ответила ему, сама невинность стоит.
Мужчина сказал что-то саркастическое?
Да, нет, он ничего не сказал фантастического, но просто с таким... Я услышала в этой нотке сарказм.
Так, а вопрос заключается в том...
Вот, ну, то есть мне нужно просто было промолчать, как я это сделала, и не ответить ему, да?
Я думаю, что вы поступили вполне мудро, когда перед вами стоит человек с настроением Чацкого. Помните такой литературный герой, который всех обливал горечью презрения? И вы слышите, что из его уст исходит горечь. Не просто осуждение, а еще и высмеивание, вышучивание. И чуждое всякого сострадания такое злословие. Тут, конечно, надо поступать как Христос Искупитель. Видя неисправность человеческих сердец и их злонамеренность, Он все вверял Отцу, и Сам истина, воплощенная и любовь, распятая и воскресшая, предстоял своим обидчикам, молясь, точнее, собеседуя с Отцом: «Отче, прости им, не ведают, что творят». Впрочем, иногда, если у вас есть такое педагогическое начало, то в ответ на всякие сарказмы иногда можно дать какую-то реплику, но уже не саркастическую, а либо серьезную, усовещивую человека, либо пронизанную мягким юмором, потому что нам не нужно в ответ на чужую раздражительность отвечать тем же. Но желая человеку помочь выпутаться из сетей лукавого, так говорит апостол Павел Тимофею, со всякою кротостью увещевай своего соперника, быть может, Бог просветит его сердце. Так вот, например, в политической жизни я наблюдаю спикер Министерства обороны Мария Захарова, очень умная женщина, и в ответ на ядовитые какие-то такие инвективы Госдепартамента, она не без юмора, но очень точно умеет дать реплику, которая, как правило, достигает цели.
Нам дозвонился наш слушатель. Мы слушаем ваш вопрос в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка Артемий и ведущая Елена, раба Божия.
Приветствуем.
Я хотела бы прочесть стихотворение раба Божьего Виктора, с которым я знакома, но он не знает, что я вам звоню, и он, естественно, может услышать только по радио Радонеж.
Стихотворение...
Стихотворение... Ой, да что ж такое, сейчас я выключу это.
Пожалуйста, слушаем вас. Небольшое, пожалуйста, прочитайте. Прочитайте, пожалуйста.
Оно маленькое, оно
слушаем.
От Ефаристии.
Слушаем вас.
Он нам вернул небесный кров, исполнив заповедь Господню. И как вино струится кровь, пока вино не станет кровью. Он изменяет ход судеб, один, единственный под небом, и плотью делает хлеб, покуда плоть не станет хлебом. Вот это его зовут Виктор. Он из дома не выходит, но он пишет.
Поблагодарите его, скажите, что все слушатели радиостанции «Радонеж» его творение маленькому поэтическому внимали, и благодарим его за то, что он сложные духовные истины умеет облечь в такое простое и выразительное слово. Дорогие друзья, я рад вам сообщить, что 10 ноября возобновляется уже 17-й год подряд цикл «Возвращение на родину» под эгидой автора, ведущей певицы, лауреата Пушкинской премии Лины Мкрчан. 10 ноября в четверг в 18:30 мы приглашаем вас в белый зал Дома кино. Тема этой первой встречи – «Исполнен долг, завещанный от Бога», или «Как пишется наша история». Фильм о встрече с преосвященным епископом Североморским Митрофаном Баданиным, а также двумя докторами исторических наук – господином Лавровым и господином Винокуровым. И, конечно же, в наше время особенно возрастает интерес к отечественной истории, о которой мы знаем не так-то много. Ведь мы черпаем наши сведения из исторических сочинений. Однако каждый историк имеет свое мировоззрение, свои установки, пишет с разной степенью основательности и искренности. Поэтому наша история от преподобного Нестора, летописца, до видного современного исследователя XVI века, этого периода истории, Игоря Фраянова, наша история, восприятие русской и российской истории, конечно, осложнено, особенно у тех, кто учился еще в советское время. По какой причине? Не все сочинители добросовестно пользовались источниками. Вспомним Николая Михайловича Карамзина. У него не отнять изящество стиля, но при этом сам он признавался, что не столько пишет, а сочиняет историю. По крайней мере, это справедливо в отношении 9-го тома истории государства российского эпохи 16-го столетия, которую он освещал преимущественно по западным тенденциозным источникам, пронизанным откровенной ненавистью к России. Поэтому на встрече 10 ноября вы узнаете много интересного о Ключевском, Соловьеве, Татищевом, Костомарове, Забелине, Тихомирове, Шахматове, Рыбакове, Веселовском. Кто из этих историков обладал даром целостного восприятия истории мира, бытия, а кто, может быть, в силу позитивистических взглядов или отсутствие религиозного восприятия истории, уходил и уводил с собой читателей от подлинного восприятия исторических событий в свете божественной правды и любви. Думается, что нашим слушателям, которые любят русскую культуру, будет очень интересно послушать мужей разума. И мы ждем вас 10 ноября. Еще пока остается возможность приобрести билеты, как обычно, в лавках Сретенского монастыря, Богоявленского собора, в Черниговском переулке лавка кириллица, преподобного Сергия метро Римская, книжная лавка Алексеевская, обители, что в Красном селе. До скорых встреч, господа.
Мы слушаем вопрос в прямом эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, батюшка Артемий, раб Божий Аркадий тревожит вас. Хочу вас попросить, может быть, немножко смутно, скажу, вот вы сейчас озвучили такое суждение, что Господь Бог, наш Спаситель, сама любовь, но в каких-то ситуациях Он относил все-таки нас к милости Бога Отца. Он принимал такое решение. Вот только что я слушал замечательную беседу по радио «Вера». Там говорилось о том, что как родитель, так и священник – это те персоны, если можно так сказать, которых мы обязаны, вот мы, взрослые люди, все равно слушать и анализировать, почему же эти люди по своему статусу, по именно статусу родитель и священник, почему они нам, безусловно, несут что-то верное, доброе, очень нужное нам, анализировать и из этого извлекать пользу. Наши детки сейчас, и это касается не только, скажем, как у меня чадо 16 лет, своеобразие такое, и маленькие детки, я знаю, по своим внукам 2-3 годика, все стремятся к власти. Захватить власть и диктовать и родителям, и уж простите, и священникам, и вообще всем вокруг взрослым свою волю, свое видение. Как поступать? Нам любить, как мы привыкли, воспитывать, искать какие-то способы совершенствоваться в этом? Мы же тоже, в общем, слабы. Или нам действительно отдавать это все на милость Божию, читая молитвы, и не приближаться вот к такому острому и сложному пространству, как наши дети?
Благодарим вас за ваш мудрёный вопрос, который, наверное, нуждается в некоторой коррекции. Ибо отец и сын – два лица Святой Троицы. Отец и сын – Дух Святый. Три лица Святой Троицы – они имеют единое действие, божественную волю, хотя Христос, как истинный человек, имеет человеческую волю, но безгрешную и свободно всегда, единившуюся с волей божественной. Итак, Сын Божий есть истинный Бог во плоти. И как сердцеведец он своим взором проникал в сокровенные уголки испорченных человеческих душ. Ему открыт человек совершенно, и он не нуждался в том, чтобы кто-то говорил ему о человеке, ибо знал и знает все. Будучи воплощенный любовью, Господь скорбел, как человек, о ожесточенности фарисеев, опутанных узами гордыни, злобы, корысти. И, конечно, он, желая всякому человеку спасения, даже Иуду не отвергал, но до последнего призывал его к покаянию. В эти часы, когда безумные, богохульно настроенные творения окружали его, даже били, плевали, оскорбляли его, Господь своим божественным взором смотрел туда, где имел быть поставлен Голгофский крест, и сбылись его слова, когда «буду вознесен, всех привлеку к себе». Многие из его распинателей и тех, кто искал убить Иисуса, покаялись, крестились, вошли в лоно церкви и спаслись. Так и нас Господь учит на отъявленных противников, тех, кто желает нам худого, смотреть его очами страждущей любви, молясь Небесному Отцу, дабы умягчились и просветились эти помраченные души. Что касается наших детей, слезиночек и кровиночек, простите, мы не должны совершенно отпускать вожжи. Это было бы преступное попустительство. Ребенок еще не самостоятельный, на него нет ни мудрости, ни жизненного опыта, а родителям дана власть от Господа детей вразумлять, прежде всего собственным примером, но и словом, дабы дети мало-помалу с помощью родителей учились различать, что такое хорошо и что такое плохо, и принимали от родителей благодатный импульс к следованию путем добра, иногда не без элемента принуждения со стороны родителей. Дорогие друзья, мне хочется вам напомнить, что 6 октября – дата трагической кончины Игоря Талькова, замечательного русского барда, безвременно погибшего в 1991 году. Воздохнем и помолимся об этом верующем православном человеке, который в своем развитии творческом и духовном пришел к пониманию судьбы России под знаком вечности. И его произведения до сих пор нельзя слушать с равнодушным сердцем, настолько они пронизаны любовью к России. Не умолчим, дорогие друзья, что завтра день рождения нашего президента и главнокомандующего раба Божьего Владимира. Давайте мы с вами не ради гражданского долга только, но по внутренней потребности вознесем молитву ко Господу сил, дабы Бог укрепил раба Божьего Владимира на том служении, которое дал ему Господь. Ведь, наверное, многие из вас помнят, как в одной интервью Владимир Владимирович сказал: «Самая великая власть – это власть Господа над людьми, и сильнее ее нет ничего ни на земле, ни на небе. Дай Бог ему здоровья, сил, крепости и силы чеснок животворящего креста, да оградит Господь его и его сподвижников от всех происков лукавого, чтобы с максимальной пользой и во спасение собственной души он служил России и Матери нашей Церкви. Мне приятно, дорогие друзья, в завершение еще упомянуть, что открылась недавно выставка уже почившего заслуженного художника России Павла Рыженко. Выставка его называется «Судьба державы». Все, кто желает посетить и посмотреть последние картины Павла Рыженко, которые он успел написать незадолго до исхода в вечную жизнь, приходите на выставку по адресу Комсомольская площадь, дом 2. Это Казанский вокзал, галерея «Царская башня». Время работы с 10 утра до 9 часов вечера. Перерыв с 13 до 14.00. Телефон для справок 8-903-554-57-41. 8-903-554-57-41. На выставке представлена тематика как Древней Руси, так и тема царской Голгофы и трагических событий 1917 года. Мы прощаемся с вами. И будемте неспешно, дорогие друзья, готовиться к празднику покрова Пресвятой Богородицы. А еще прежде, может быть, кто-то из вас соберется в сердце России, в Троице-Сергиевой лавре, и почтет своей молитвой преподобного Сергия Радонежского. Да изольет Господь свою благодать на всех нас, рабу Божию Елену, которой предстоит операция, на протерея Олега, находящегося в больнице, протерея Василия, монахиню Александру и многих других. Помолимся и об упокоении всех новоприставленных отец, братьев и сестер наших, убиенных воинов России, убиенных православных сирийцев, многие из которых погибли в эти годы от рук нехристей. Помолимся, да упокоит Господь в недрах своих наших братьев и сестер, их святыми молитвами помилует и спасет всех нас.